Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из святых говорит: крест есть знамение будущего бессмертия. В общем-то, всякому человеку очевидно, что вопрос о жизни и смерти самый главный, можно выразиться так, бытийный вопрос. Потому что все остальное, оно, в общем-то, относительно. Не имеет абсолютной значимости. Не имеет абсолютной значимости здоровья или нездоровья, потому что здоровье, в принципе, проходящим является. Конечно, когда один человек крепкий, здоровенький с самого детства, это одна, можно сказать, участь. А если человек с детства больной, инвалид, это совсем другая участь. Не имеет значения богатство или бедность, хотя крайняя нищета, она человека ставит в очень тяжелое положение и очень часто не является благом для человека. Но избыток богатства может быть еще более искусительным, потому что если человек свое материальное стяжание не использует с точки зрения правды и промысла Божьего, а только в собственных интересах, он сам себя искушает довольно тяжелым и опасным образом, потому что в таком случае это его материальное стяжание оказывается абсолютной ценностью, которой он лишается в час смертный. Ну и так далее и тому подобное. Хотя это и так далее и тому подобное порой властвует над человеческими умами, сердцами, политическими деятелями, геополитикой, видными деятелями или тайными, какой-нибудь там тайной властью, как в наше время говорят, глубинным государством, то все. И человек, оказывается, тогда способен даже на крайние беззакония. Собственно говоря, все войны ведутся исключительно из-за материальных интересов. Хотя иногда внешние поводы могут явиться вроде как не обязательно материальными, но тем не менее. Как, например, Крымская война середины XIX века, одной из видимых причин послужил вообще спор об Иерусалиме, ключах там храму, гробу Господня, как это ни странно, вот, о принадлежности власти над этими сакральными, можно сказать, территориями. Но в конечном счете за любой такого рода войной, за политикой западноевропейских царств-государств, большинство войн в современном мире, относительно современном, развязывали именно представители якобы западноевропейской цивилизации. Даже если они куда-нибудь на Дальний Восток удалялись, какие-нибудь знаменитые, печально знаменитые на самом деле, опиумные войны XIX столетия, те же самые англосаксы развязали против Китая как такового, и Китай, конечно, устоять в тех войнах не мог и понес очень большие потери и утрату и внешнего, и внутреннего влияния и самостоятельности, ну, к примеру. А войны эти были совершенно по своему происхождению безнравственные, по большому счету. Исключительно имели в виду материальную корысть, да еще, если этот пример продолжать, возросшую на торговле и прибылью от наркотиков. И так до сего времени, на самом деле. Но не будем сейчас в эту тематику углубляться, это можно сказать к примеру. А вот то, о чем говорит святой, что именно крест является знаменем нашего спасения, будущего бессмертия, это как раз и есть самое главное и абсолютное свидетельство об абсолютной ценности. Самой сакральной в этом смысле ценностью христианства действительно является крест Христов. Но что такое крест? Это орудие одной из самых страшных, мучительных казней, которое изобрело человечество, прежде всего древние просвещенные цивилизованные римляне. Именно, может быть, не они, в принципе, это изобрели в собственном смысле, этот опыт изощренного убийства конкретного человека, но они его широко применяли именно с той необходимостью и целью, поскольку это была именно публичная казнь, именно демонстративная, именно устрашающая, позволяющая зрителю наблюдать, как человек долго и мучительно умирает, для всех очевидным образом вознесенный на кресте. Это была казнь для рабов, смутьянов, восставших против Рима, революционеров, именно с тем, чтобы устрашить всех, кто против могущества Рима дерзал бы восставать. Бог Слово, один из Пресвятой Троицы, не просто становится человеком, чтобы явить себя как нового Адама, Спасителя, воплощается, вочеловечивается, чтобы мы обожились, то есть вновь вернулись к источнику жизни вечной, к бессмертию. Он еще побеждает смерть приятием смерти. Смерть над источником жизни, над полнотой бессмертия не может иметь власти. Человек смерть победить сам по себе, рожденный от Адама и Евы, отпавших от Бога и ставшими поэтому смертными, победить не может. Человек таким рождается. Победить то, в чем он рождается, человек не в состоянии превзойти, чтобы или как бы он об этом не мечтал. Только Бог может человека освободить от смерти. И Бог освобождает человека от смерти не каким-то внешним вторжением, уничтожением, испепелением смерти, потому что как смерть аннигилировать, как ее испепелить, если она срослась с существом человеческим? Она стала частью, свойством человеческой природы. Испепеляя внешним образом смерть, человек как бы оказался сам испепеленным, если бы Бог так поступил. Как некий по отношению к отпавшему от него творению всемогущий, но внешний объект, так сказать. А Бог становится сам тем, кто человек есть, за исключением греха, но при этом, как премудро указывают святые отцы и христианское богословие, не будучи смертным по природе, не будучи связанным грехом по своей божественной природе, Бог, тем не менее, саму смерть лично принимает на себя, чтобы нас от нее избавить, чтобы истина была явлена нам бессмертие, дано даром, не просто даром, а ценой своей именно голгофской жертвы. И поэтому действительно крест, как изначальное орудие страшной казни, символ, можно сказать, крайнего поругания человека, становится живоносным, если это крест Христов, когда это крест Христов. Становится источником победы над смертью и животворящим. Это вот действительно самое главное истинное знамение и чудо. Человек порой может искать каких-либо чудес внешних. Это и христианам свойственно. Чудеса бывают и не только в христианстве. Чудеса бывают и ложные. Но главное чудо – это крест Христов, потому что это знамение того, что Бог не просто стал человеком, но разделил с нами именно в самое крайнее проявление смертности самой человеческой природы. А в плане духовном – до самых преисподних глубин земли, чтобы оттуда человека извести, извлечь. И, как повествует евангелист, когда распятого Господа воин прободает копьем, исходит кровь и вода. Вот что говорят святые толкователи. относительно этого великого действия на Голгофе. Блаженный Августин говорит, евангелист использовал осторожное слово так, что не сказал, про кого ему Бог ранил или что иное, но открыл. То есть тело Христово, его ребра в буквальном смысле были отверсты, открыты. То есть не просто была нанесена рана, а тело Христово отверзлось, стало открытым. Какой интересно глубокий смысл в том страшном на самом деле уязвлении, прободении Христа, которое происходит в его теле. Так что оказались некоторым образом раскрыты врата жизни, говорит блаженный Августин, откуда излились таинства Церкви, без которых не войти в жизнь, которая является истинной жизнью. Кровь та была пролита в отпущении грехов, вода же наполняет спасительную чашу. Она служит и для крещения, и для питья. Это было возвещено заранее, когда было приказано Ною сделать дверь в боку ковчега. Ну, здесь Святой Отец такое глубокое сравнение с ветхозаветным историей с потопом и ковчегом Ноя приводит, что это прообразовывало в том числе открытие раны во Христе, которая явилась открытием спасительным, изливанием таинств Церкви, чтобы в нее, в дверь ковчеги, входили животные, которые не должны были погибнуть в потопе и в которых преобразована была Церковь. Из-за этого же первая женщина была создана из бока спящего мужа. Здесь отсылка вообще к творению человека. И была названа жизнью, то есть Евой, и матерью живущих, что, конечно же, служило символом великого блага пред великим злом вероломства. Но имеется в виду искушение от дьявола еще в раю и отпадение от Бога. Этот второй Адам, преклонив голову, уснул на кресте, чтобы появилась для него супруга из того, что истекло из бока спящего. Под супругой имеется в виду Церковь Христова. «О смерть, откуда вновь обретаю жизнь умершие! Что чище этой крови, что спасительнее этой раны!» И еще другой толкователь, Ефимий Зигабин, говорит, «Чудесное дело и ясно показывающее, что прободенный больше человека, из мертвого человека хотя бы кто-либо тысячу раз его пронзил, не пойдет кровь спасительная. Итак, Спаситель пронзается копьем в ребра, потому что было прободено грехом ребро Адама, то есть Ева. И прободение ребра исцеляет прободением же их ребра. Источая же кровь и воду, указывая этим на два новых крещения, на крещение кровью мученичества и на крещение водой возрождения, и струями крови и воды потопляет струю греха. Иначе Спаситель источает два источника – воду очищения, Церковь, а кровью питая ее, так как водой мы возрождаемся, а божественную кровью и телом питаемся. Поэтому, когда ты приступаешь к страшной чаше, веруй, что будешь пить из самого ребра Господня, и в таком именно настроении подходи». Ну, вот очень важное указание, важное указание святых отцов, что таинство Церкви открыто, оказывается, явились с прободением тела Спасителя, его ребра, и исхождением крови и воды. То есть цена нашего спасения, цена нашей жизни, когда она обретает духовное смирение, цена бытия церковного, цена бытия нашего литургического собрания – это Голгофа, крест Христов, это его истинная кровь. Как святые же отцы указывают, когда мы подходим к чаше Христовой и причащаемся, мы под видом вина, собственно, причащаемся именно той крови, которая истекла с креста. Не какой-то другой. Это одно и то же явление. Это один и тот же великий дар. Это одна и та же кровь, как и тело Христово под видом хлеба, которая питает нас, насыщает жизнью вечной. Есть один такой страшный пример в житийной литературе, в древнем, кажется, Патерике, где повествуется об одном монахе, который очень часто причащался, но жизнь вел совершенно не монашескую, не богоугодную, не спасительную. И вот когда он умер, душу его была открыта другим отцам, взяли ангелы, и прежде чем низвергнуть от Бога, увы, в преисподние глубины земли, они вынуждены были истрясти эту душу, трясти ее, чтобы душа этого монаха, как сказано, извергла, выблевала святое причастие, которое он регулярно принимал. Потому что с телом и кровью Христовыми он не мог быть вергнут в преисподние глубины. Туда вергается только тот, кто чужд общению с Богом. Но это такой символический, в своем роде страшный для нас пример, именно и свидетельствует, что если подходим к чаше, не должны забывать, что это действительно истинная кровь Христова. Иначе лучше не подходить. Если мы думаем, что это какая-то таблетка для здоровья, так сказать, или не знаю, кто еще порой что думает. Да, люди заходят в храм, там свечку поставить или еще по какому поводу, видят, другие, сложив руки, подходят к чаше и причащаются. Ну и заодно тоже встают в очередь и подходят. Ладно, обычно это как-то заметно. Ну, человек незнакомый, на исповеди вроде как не был. Ну, в общем, обычно священник это замечает. Ну, и может задать вопрос, а кто вы, а что вы, а зачем пришли? Ну, если выясняется, что человек-то и вообще не пришел и не причащаться, и не понимает, что, конечно, причащать его нельзя. Господь милостив, конечно, но может оказаться рискованным опытом. Но еще более рискованный опыт, если мы, подходя к чаше, знаем, что это тело и кровь Христовы, а в нас нет покаяния, в нас нет оплакивания своих грехов, у нас нет жажды общения с Богом покаянной же, нет, можно сказать, постановки вопроса о евангельских заповедях, исполнении. Мы вообще об этом не помним и не знаем, что это такое. А к чаше дерзаем подходить. И дело вовсе не в том, прочитали ли мы все каноны, сколько мы дней постились. Это вообще периферийный, по большому счету, десятый фарисейский вопрос. Читал там, не читал. Ну, ты вообще молишься или не молишься? Ты пытаешься молиться? Ну, нет времени все каноны прочитать. Ну, бегом на ходу там где-то. Ну, прочитай Иисусову молитву 300 раз. Прочитай ее вместо канонов 500 раз. Читай ее каждый день, имея память Божию. Это что, будет не молитва? Не можешь 3 дня поститься, постись 2. Не можешь 2, постись 1, но на самом деле Христа ради. И не в майонезе дело, и не в булке, в которой, может быть, якобы натуральное молоко – страшное преступление перед Богом, якобы. А ты при этом простить не можешь ближнего своего, все дачу поделить не можешь там, все перед какими-нибудь блудными помыслами падаешь вновь и вновь и так далее и тому подобное. Так если подходишь к чаше, тем более надо каяться и просить помощи у Бога из последних сил, а не с осознанием там вдруг своего достоинства, что хорошо подготовился. Да никто не может хорошо подготовиться. Хорошо подготовиться, стать достойным причащения – это что означает? Стать так же, как сам Христос? Или самому исцелиться от греха, стать лучше? То есть, если ты можешь без причастия исцелиться от греха и стать лучше, зачем тебе причастие и Христос? Зачем тебе причастие, как тело и кровь Христовы? То есть мы всегда должны, имея самое главное, абсолютно главное, источник жизни вечной, знамение бессмертия, об этом помнить со всей возможной такой внутренней духовной мобилизованностью, остротой. Не то чтобы стать действительно такими очевидными для себя праведниками, а осознавать, что мы имеем, кому мы обращаемся, с кем мы находимся в безусловно возможном по его жертвенной, божественной любви и дару общении. И что это общение, этот дар, мы должны изо всех сил в ответной, пусть, несмотря на наши немощи, любви ко Христу стараться осуществлять, этим жить каждый день нашей земной проходящей жизни. Помоги нам, исподоби нас этого, Господи. Аминь.